Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хочу продолжить ту тему, которая была начата в прошлое воскресенье, а именно тему о внутреннейшем и внешнейшем природам в сознании человека. Вот в одной из цитат на прошлых занятиях приводимых было сказано, что в человеческом сознании существует внутреннейшая природная степень восприятия, а также и внешнейшая природная степень. И внешнейшая природная степень формируема из того, что непосредственно входит посредством чувственного от мирского в сознание природное, а именно в память оного природного сознания и отсюда в его воображение. То есть, тут говорится о формировании природной степени в восходящей последовательности. Вот там создается видимость того, что входит в память внутреннего онного сознания, но формирует мир в его воображении. То есть, как мы это обсуждали уже в прошлый раз, фактически то, что мы воспринимаем как мир, существующий вне нашего сознания, это на самом деле по большей части мир нашего воображения, который формируем определенного рода наитие, Боггосподним, в эту самую последнюю степень и из нее восходящей последовательности как бы в сознании индивидуальное, человеческое. Вот, чтобы разобраться в этом подробнее, давайте взглянем в цитаты на эту тему, которую мы с вами уже когда-то разбирали, где говорится о том, как происходит построение творения в божественном сознании. Вот в книге «Тайны небесные» было сказано: «Происхождение всего таково. Все, как в общем, так и в частном, исходит от Господа. От Него есть небесное, через небесное от Него возникает духовное, через духовное – природное, через природное – плотское и чувственное. И поскольку все таким образом пребывает от Господа, то также и существует от Него. Ибо, как известно, существование – это постоянное пребывание. Имеющее другое понятие о возникновении и происхождении всего сущего, подобно почитателям природного, выводящим из нее происхождение всего, пребывают в убеждениях настолько ужасных, что даже фантазии лесного зверья можно было бы назвать более здравыми. И тем не менее, многие таковы, которые кажутся себе превосходящими других в мудрости». То есть вот в этой цитате как бы сформулировано все возникновение Вселенной. То есть все сущее, все пространства, все времена, все наполняющие предметности, как бы наполняющие все тела человеческие, все это возникает под непрерывным божественным наитием и возникает именно под этим существующим наитием. И нет никаких таких, никакого такого пространства. Нет никакой такой материи в этом пространстве. Нет никаких изменений времен в этом пространстве. А это все существует наитием Господним, спускающимся по степеням. С небесной степени, духовную, потом в духовно-природную, потом в природную и в чувственную. И люди, которые считают, что все сущее, в том числе сознание человека, происходит от природы, из мира природного, латинское слово определяет, что это фантазии почище, чем фантазии диких зверей. Причем неважно, считает ли этот человек себя атеистом-натуралистом, то есть логически довел свои представления до последнего конца, или он все же еще считает себя верующим и считает, что Бог создал некую такую материальную вселенную, в которой все затем и возникло. Человек путем эволюции появился, в котором происходит изменение времени и так далее. Латинское слово, как мы с вами это уже не раз разбирали, четко показывает, что все творение существует в божественном сознании Господа от вечности. И существует, а значит, то есть, если бы каждая частность этого творения, она существует только потому, что поддерживается в Господе, в его сознании, а не возникает в некоем времени и в некоем пространстве. Как продолжает дальше латинское слово, уже в дневнике, духовный дневник, телесности или же материальности у человека являются последними порядка. Порядок простирается от самого внутреннего до самого внешнего. И самым внешним в человеке является ум природный, который формируется чувствами тела, откуда образуется предметная память, какова есть представлениями материальностными в его сознании. Таким образом, порядок не является полным, кроме как в самых последних этого порядка, каковые являются наиболее внешними восприемниками всего внутреннейшего в последовательности этого порядка, который инициируется Господом. То есть мы с вами это уже разбирали в отдельном занятии. Даже материальность в латинском слове, это, как тут показано, материальности – это самое нижнее чувственное в сознании у человека. То есть самая нижайшая степень нисхождения божественного наития. То есть материальность – это нижнее природное. Природное же есть в этом нисхождении последним порядком. То, что через это последнее природа представляется как бы входящее во внутреннее сознание, то это потому так, что именно через сознание природное в человека все относящееся к небу или же относящееся к Господу наитствует и нисходит в природу. И через это же самое сознание природное все относящееся к природе восходит. То есть природа образуется через сознание человека. Но природа, как некое что-то, пребывающее вне этого сознания, и потом как бы через это пребывающее вне этого сознания все восходит. Но, продолжает дальше латинское слово, по сути, восхождение природы во внутреннее сознание посредством ума природного есть лишь видимость. Многие, вот читая вот эти места, вроде процитированы чуть-чуть предыдущим, думают, ну вот же, видите, латинское слово говорит, что вот все-таки существует природа, а потом из природы все возвращается, восходит в сознание, что Бог сотворил эту природу, а потом через природу формируется сознание. Нет, говорит латинское слово. Восхождение природы во внутреннее сознание посредством ума природного есть лишь видимостью. Ибо человеку представляется, что предметности мира природного входят посредством его чувственностей телесных или же внешних и влияют на внутреннейшие, и что таким образом существует восхождение от последнего порядка к его более внутреннему. Но такое впечатление есть лишь видимостью и заблуждением. Это следует из того, общего принципа, что последующее никоим образом не может влиять на свое предшествующее относительно внутренних состояний сознания, или же, что то же самое внешнее не может влиять на внутреннее, или же, что опять одно и то же, что то, что от мира и природы, в то, что небесное и духовно, ибо предшествующее более грубо, а последующее гораздо чистейшее. А грубейшее свойство внешнего или же природного человека существует и пребывает от присущего внутреннему или же рациональному у человека и не может влиять на чистейшее, но наоборот обретается под влиянием этого чистейшего. То есть проблемы в сознании начинаются тогда, когда видимость принимается за реальность. Вот так возникает атеизм, материализм и вообще все эти ложные фантазии о человеке, будто бы обитающем в некоем таком внешнем по отношению к нему пространстве, возникающем в некоем таком материальном теле, которое существует от неизвестно какого начала времен, эволюционирует и так далее. Все это не более чем видимости чувственного восприятия. Наитие от Господа совершаемо в человека внутреннего, где обретается его небо, и затем через человека внутреннего во внешнего, где его мир пребывает. То есть мир человека пребывает в его человеке внешнем. А все эти предметности, которые, как ему кажется, составляют внешнюю вселенную, которая на самом деле есть представительствующим по соответствиям театрам, где царство Господне, то есть вещи внутренние, представительствуются в его человеке внешнем. Все это есть не более чем видимость восприятия. То, что согласно закону порядка творения нижайшее или же внешнейшее принадлежности сознания должны служить высочайшим или же внутреннейшим принадлежностям в сознании. Это совершенно неизвестно человеку чувственному, который возникает из вот этих вот фантазий. Ибо тот, кто исключительно чувственен, тот совершенно не ведает, что такое внутреннейшее, никаким образом и того, что такое относительно внешнейшее. Он ведает, что он думает и разговаривает, а также, что он хочет и действует. И из этого он и полагает, что способность к мышлению и хотению и есть внутреннейшим в человеке, а говорение и действование есть у него внешнейшим. Но ему совершенно неведомо, что мыслить исключительно из чувственного и действовать из чисто чувственных желаний относится к человеку внешнему, и посему его помышления и желания относятся исключительно к внешнейшему природному, и что это и еще более обстоит таким образом, когда он мыслит ложности и жаждет зол. И поскольку у таковых людей сообщение с принадлежностями внутреннейшими совершенно закрыто, то посему таковой и совершенно не ведает, что такое внутреннейшее помышление и внутреннейшее воление. Именно поэтому человек чувственный, когда он даже думает о жизни после смерти, он думает, что и когда он читает, что живет внутренний человек, например, в латинском слове, то он думает, что будет жить его внутреннейшее чувственное, то, из которого он думает и из которого он действует. А это, как мы видим, очень большое заблуждение, потому что это вовсе не то, что живет после смерти. Человеку представляется, что он есть сознанием в некоем таком теле материальном, существующем в некоем таком материальном мире, который есть некое такое материальное пространство, в котором происходят актуальные материальные изменения этого материального пространства, воспринимаемое это как некое такое течение времени, и что его сознание формируемо в этом материальном теле путем воздействия на это материальное тело различного рода внешних материальных обстоятельств в пространстве и времени, теми или иными взаимодействиями с материальными телами там, воздействующими на его сознание через 5 органов чувств. Кто, в общем-то, из нас думает иначе? Или же что эти чувственные воздействия и формируют наше сознание. Отсюда человек и полагает, что все феномены в мире материальном есть его внешним, а формируемое этими феноменами сознание есть его миром внутренним. Как в свое время сформулировали это материалисты, бытие определяет сознание, имея в виду, что оно его формирует. И человек чисто чувственный, вот если послушать разговоры так называемых интеллигентных людей, это вот духовность моя, я хожу в театр, я духовный человек, вот, потому что я хожу в театр. Я отличаюсь от недуховных, которые сидят там и в домино забивают и пьют водку. И он думает, что вот он и поэтому духовный. Почему? Потому что он воспринимает как внутренность и духовность вот это вот свое внутреннейшее природное, из которого он говорит и мыслит. На самом же деле, согласно латинскому слову, никакого такого материального мира, будто бы внешнего по отношению к человеческому сознанию, попросту не существует. Ибо самым внешнейшим в человеке является ум природный, который формируется чувствами тела, откуда образуется предметная память, каковая и есть представительностями материальностными в его сознании. Вот это именно память предметная. Но и этот процесс формирования ума природного чувствами тела, из чего образуется предметная память, есть на самом деле лишь видимостью. Ибо, по сути, восхождение природы во внутреннее сознание посредством ума природного есть лишь видимостью. Человеку представляется, что предметности мира природного входят посредством его чувственности телесных или же внешних и влияют на внутреннейшие, и что таким образом существует восхождение от последнего порядка к его более внутреннему. Но такое впечатление есть лишь видимостью и заблуждением, ибо последующее никоим образом не может влиять на свое предшествующее относительно внутренних состояний сознания. То есть, ум природный и есть тем самым последним сознание, которое возникает тогда, когда свет небесный, о чем мы уже говорили на прошлом занятии, освещает то, что называемо в слове предметной памятью. Но сама по себе эта предметная память есть лишь представительством по соответствиям внутренних состояний сознания или же состояний небесных, духовных, природно-духовных и даже адских. Вот в этой последней степени все предшествующие степени присутствуют совместно в виде степеней более внутренних и более внешних, как нам говорит латинское слово. Вот почему образуется некий такой паттерн, некая такая подложка, в которой все внутреннейшие духовные состояния представлены не прямо, но через представительности по соответствию. Это вот как голограмма, которая получается, вот когда мы смотрим на подложку голограммы, на паттерн, мы не видим того предмета, который сформировал эту голограмму путем падения света на предмет и потом падения ее на фиксирующую фотоподложку. Вот смотря на голограмму, мы не видим фотографии. Вот если ее осветить светом лазера, то появляется объемное изображение. И это объемное изображение присутствует на самом деле в паттерне этой голограммы, но присутствует опосредованно. Вот точно так же все степени вышележащие творения присутствуют в последней степени, в ее материальностных формах памяти, опосредованно представительностями по соответствиям. Почему и говорится, что природная степень сознания человека есть театром, представительствующим Царствие Господне, определенными опосредствующими образами или же формами. То есть степеней она является отражением представительностям по соответствию степеней подлинного внутреннего, которое есть духовным и небесным, и внутреннейшего природного сознания в человеке, где и обретается у него все духовно-природное и адское. То есть внутренний человек – это степени небесная и степени духовная. А в внутреннейшем природной степени обретается у него духовно-природное и адское. Вот адские духи, например, не принадлежат внутреннему человеку, они принадлежат внутреннейшему природному сознанию. И в мире духовном этому соответствует так называемая нижняя земля. И вот на этой нижней земле человек находится относительно своего внутреннейшего природного сознания. И он этого не видит лишь потому, что он сосредоточен вот в восходящей последовательности. Его первая степень чувственная формируема самым внешним чувственным, или же чувственным материальным и чувственным природным. И пока формирование этой степени не закончено, человек продолжает думать, что он живет в теле, в некоем таком мире природном, от своего рождения и до своей смерти. Именно к этой внутреннейшей природной степени сознания у него и относится способность к мышлению и хотению. Ибо там обретаются все ассоциированные с ним духи, которые формируют образ его помышлений в виде образных мыслеформ представлений его ума или же мыслительной части его сознания, а также и комплекс его воли, который, по сути, есть сплетением побуждений множества ассоциированных с ним духов. Каждый из духов здесь есть единичным побуждением этого общего комплекса. Вот когда к человеку приходит какое-нибудь желание, например, вот даже желание напиться, желание купить какую-нибудь вещь, желание что-нибудь сделать, на самом деле это побуждение духа, пребывающего в его внутреннейшем природном. Потому что и внутреннейшее природное с внешним природным тоже связано представительностями по соответствию. Дух, на самом деле, находящийся во внутреннейшем природном, хочет чего-то своего. Понятно, что дух хочет не ту вещь, что видит человек в магазине, например, когда он хочет ее купить. Дух обретается в мире, где находится оригинал, который в чувственном природном человеке представительствуется какой-либо вещи, например, вот этим стаканом. Вот этому стакану во внутреннейшем природном соответствует какое-либо внутреннейшее природное духовное состояние. И дух хочет соответствующее служение этого стакана. И дух хочет войти в служение. Ну вот в чем служение стакана? Служение стакана в том, чтобы выпить что-нибудь. То есть дух хочет войти в побуждение внутреннее. Служение, которому в мире природном соответствует выпить воды. Но там это немного другое. Но в человека представительностям по соответствию это ретранслируется а. стаканом, б. желанием налить туда воды и выпить. Все эти сложные действия представительствуют по соответствию некое такое более простое побуждение ассоциированного с ним духа, которое, если это побуждение проходит в человека, если оно воплощается, оно, собственно, всегда воплощается. Вот есть стакан, он всегда есть. Но человек может захотеть из него выпить, а может не захотеть выпить. Например, если он решит, что в стакане ядовитая вода. И побуждение духа реализовалось, но только разными степенями, разными образами. И оно составило последнюю или же внешнейшую природную степень человека – и сформировала его в восходящей последовательности как некое как бы внешнее обстоятельство его жизни. Потому что человеку представляется, что вот он в трехмерном теле, в пространстве и времени. По времени вот я захотел пить воды, нашел стакан, выпил этой воды. Ну это такая простая формула. Основные действия, конечно, сложнее. И ему кажется, что вот он реально в этом теле прожил среди материальных предметов какие-то обстоятельства своей жизни – И это формирует вот эту его степень внешнейшую, природную, которая есть паттерном. На самом деле это формирует... Паттерн – это голографическое...
Но это тоже непонятно.
Хорошо, но не то, это же не только для тебя. Так что паттерн – вот что такое...
Не понимаю паттерн,
вот голограмма ты когда-нибудь видел?
Это тоже голограмма, что это?
Хорошо, пожалуйста, не надо. Тогда пропускай то, что не понимаешь.
Я тоже это подумал, что вот эти два слова, они немножко непонятны.
Они по-человечески такое, они этими
человеческими.
Но у Сваденборга ты найдешь массу вещей, которых ты не понимаешь. Сваденборг употреблял...
Надо формулы тригонометрии или в арифметику.
Хорошо, мне удобнее приводить. Если ты его не понимаешь, я буду приводить более простые примеры, но эти я тоже буду приводить. Потому что есть вещи, которые невозможно понять, если для чего Господь, для чего Господь дал это. Ну, учитесь, знаешь, в Шиссенку Босгенеш.
Вы учите нас.
Не, имеется в виду, а паттерн это как последовательность...
Не, это голографическая подложка. Вот, когда делаешь... Паттерн это... Форма это, так сказать, тот рисунок, который образуется, когда происходит дифракция. Волновая картина.
А что в сознании получается?
И в сознании, вот я об этом говорил, получается вот эти кусочки памяти материальные. Вот как... Вот как на голограмме. На подложке ты не видишь яблоко. Вот подложка голограммы, вот если ты возьмешь вот эту голограмму, которая у тебя на бутылке, допустим, пивной, и начнешь рассматривать ее лупой, то ты увидишь только там страшные загогульки, точки и так далее. Там ты не увидишь вот этого герба Украины. А вот если ты от нее отстранишься и на нее падает свет, то загогульки исчезают, но вместо света...
Волна, а ее отводит мне вторую, и потом... облучает предмет.
Это...
И только наложение основной и второй создает. Вот это такое.
Это когда образуется. А
да.
Когда ты смотришь, хватает одного света.
Я смотрю,
я хотел привести этот пример. Вот как формируется, как делается голографическая фотография. Сначала приходит свет.
Основной луч.
Падает на это вот. Нет. А приходит дополнительный луч, который его...
Его разделяют. Основной луч на две части. Основной идет и получает новый. А второй отраженный дает изображение.
Но это два луча. Два луча получается в результате. А? Два луча получается в результате.
Так получается? Его разделяют.
Но важно то, что тот же самый свет формирует голограмму, и потом тем же самым светом его облучают и получают изображение. Вот так вот происходит формирование в творение божественным светом. То есть в нисходящей последовательности божественный свет, переотражаясь в самом себе, формирует вот этот паттерн, подложку. А в материальном мире паттерн, он находится, он имеет размерность, и он имеет продолженность по времени. А в божественном сознании он просто существует как многочисленные переотражения в божественном восприятии. А потом в восходящей последовательности, вот он образован в нисходящей последовательности, а в восходящей последовательности он снова облучается этим небесным светом, но у него уже формируется вот эта голограмма, которая называется человеческое сознание в восходящей последовательности. Но я как бы в это сейчас не хочу углубляться, потому что...
Сваденборг это запутанный, и он сам понимает.
Нет, вот Сваденборг хорошо понимал. Нам до его понимания,
хорошо
когда...
Бы.
И он это объяснял.
Ну так объясняй, кто понял?
Да, а кто хочет, тот понимает. Угу. Кто знаешь, кто если долго мучится, что-нибудь всегда получается.
Ну, я сюда не мучился, а пришел отдыхать. Ну, благоговеть.
Нет, сюда пришли учиться.
Это благоговение.
То есть вот так вот образуется человек внешнейший из человека внутреннейшего в сознании. Но подлинно же внутренний человек, это вроде не природно внутреннейший, подлинно же внутреннейший человек – это степени небесная и духовная, которое есть в каждом сознании, откуда проистекает жизнь в основополагающее формообразование для внутреннейшей и затем внешнейшей степени природных. Как мы с вами это подробно разбирали на прошлом занятии. Каковое формообразование, правда, вплетается на уровне внутреннейшего природного влияния также и степеней природно-духовной и адской. Потому что если бы было влияние только степеней небесных и духовных, как это было в непадшем человечестве, то образовывались бы в основном формы небесно-природные и духовно-природные. Хотя и... А после падения вот образуется такая очень многосложная картинка, вот как мы уже не раз говорили, голубь. Голубь же представительствует собой духовные вещи. Но если бы и он образуется как форма голубиная общая, именно из влияния неба духовного в природное восприятие сознания. Но поскольку на уровне внутреннейшем природном вмешивается духовно-природное и адское, то мы получаем не идеального голубя, а конкретного такого вот вонючего, в котором всякие вошки ползают в перьях, который, так сказать, испражняется, который питается по мусорникам и так далее. И поэтому люди, которые на него смотрят чувственно, говорят: о, так это же летающая крыса. А на самом-то деле он представительствует по соответствиям, то же значит отражает вещи чисто духовные.
На самом деле, вот этот вонючий голубь, он реальный. Вот его взял, пощупал. Да. Один голубь, второго нет. Вот я реальный. А тот, который вам Господь посылает, это иллюзия как раз.
Нет, это не иллюзия.
Нет, это иллюзия.
Тот голубь более реален, чем это.
Голубь для кого?
Постой, ну давай не спорить, я буду. Латинское слово говорит, что мир духовный более реален, чем мир природный. Небеса более реальны для воспринимающего. Но просто если человек воспринимает его падшим чувственным, то поэтому для него более реален мир чувственно-материальный. Поэтому это для нас. Но на самом деле мы менее реальны, чем ангельский мир.
А что же реально тогда?
Но для этого ты почитай на эту тему целый бы.
Но
если у человека нет перцепции из небесного наития в его осмыслении, и он мыслит сугубо аналитически, то есть анализом и синтезом исключительно впечатлений из чувственного восприятия в его последней степени, то для него источником жизни тогда будет выступать исключительно воздействие мира природного, природных феноменов на формирование сознания в природном теле. И такое ложное осознание сразу же причисляет его к почитателям природного, выводящим из нее происхождение всего, которое пребывает в убеждениях настолько ужасных, что даже фантазии лесного зверья можно было бы назвать более здравыми. Причем такого рода люди, они могут быть, как я уже говорил, как атеистами и материалистами, так и искренне себя считать верующими. Читать Священное Писание, посещать храмы, рассуждать насчет вещей духовных, но они продолжают оставаться материалистами, мыслящими, воспринимающими все путем анализа и синтеза по своему самому внешнему чувственному восприятию. И вот для таких-то людей Господь и воплотился, как Иисус Христос. Для них существуют вот эти вот примитивные религиозные формы, скажем, то, что мы называем старым христианством, там, православие, католицизм, мусульманство и так далее, потому что они иначе не могут воспринимать. Потому что даже руководствуясь такими примитивными формами, Господь пытается их спасать через их ложные, через их дикие, даже более ужасные, чем даже фантазии лесного зверья представления, Господь все равно пробует их очищать от злого и по возможности просветлять их сознание от ложного. Поэтому, как говорит далее латинское слово, И если ему, человеку, сказать, что внутреннейшим помышлением есть исключительно мышление из истинного, и что внутренняя воля – это действование из доброго, то он этого совершенно не поймет. И еще менее он понять будет в состоянии то, что человек внутреннейший разделен с человеком внешним. И разделен настолько, что внутреннейший человек или же внутреннейшая степень сознания взирает на то, что творится в человеке внешнем, как с высокого места, пребывающего в высшей раздельной степени. И что человек внутреннейший обладает возможностью и способностью к смирению внешнейшего человека, а также и способностью и возможностью нежелания и непомышления того, что человек внешнейший воспринимает как реальность из своей чувственной фантазии и жаждет из своей чувственной похоти. Если этого человека внешнейшего, человеку внутреннейшему удастся заткнуть, опять же, внешними средствами. Все это чисто чувственный человек не видит до тех пор, пока человек внешний у него господствует и управляет. Но когда он выпадает из этого состояния, как скажем, когда он пребывает под определенного рода внешним давлением, проистекающим из несчастий своей жизни природной, или же от болезней, то он может тогда видеть и постигать все это. Ибо в оных обстоятельствах господствование человека внешнего у него прекращается. Ибо способность и возможность к разумению в человеке Господом всегда сохраняем. Но оная весьма затемнена у пребывающих в ложностях и злах и проясняется у человека исключительно пропорционально усыпление у него в сознании ложности и зол. Ибо Божественное Господа непрерывно пребывает у человека и просветляет его. Но там, где в сознании пребывают ложности и зла, то есть там, где в сознании обретаются противоположности всего истинному и доброму, там божественный свет или же полностью отражаем, или же удушаем, или же извращаем. И там он и просачивается в сознании исключительно как бы сквозь щели, лишь даруя оному способность к мышлению и говорению исключительно из принадлежностей сугубо чувственных, а также и к помышлению и к говорению о предметностях духовных исключительно образностями, свойственными лишь памяти природной или же телесной. Именно по той причине, что способность и возможность к разумению в человеке Господом всегда сохраняема, но оная весьма затемнена у пребывающих в ложностях и злах, и проясняется у человека исключительно пропорционально усыплению у него в сознании всех ложностей и зол, латинское слово и говорит, что первым благолюбие у человека является борьба со злами, как с грехами против божественного. Потому что до того, как зла усыпляемы в его сознании, по мере прекращения их творения во внешнем, а ложности развоплощаемы посредством рационального, формируемого из научностей слова, до этого в сознании у человека божественный свет или же полностью отражаем, или же удушаем, или же извращаем, и там он и просачивается в сознании тогда исключительно как бы сквозь щели, лишь даруя оному способность к мышлению и говорению, исключительно из принадлежностей сугубо чувственных, а также и к помышлению и к говорению о предметностях духовных, исключительно образностями, свойственными лишь памяти природной или же телесной. И сознание божественного света проясняется у человека лишь исключительно пропорционально усыплению у него в сознании ложности и зол. Вот на этом, кстати, было основано учение Нового Иерусалима, которое возникло в Голландии. Потому что люди, которые читали латинское слово, и у которых не было еще усыплены зла в волительном и ложности в осознании, они его читая читали, а понимая не понимали, или же полностью извращали. Почему? Они говорили: о, у нас есть духовный смысл слова. И начинали рассуждать, как они думали, что они уже ангелы, которые рассуждают по-духовному, что они уже знают, что такое соответствие, и поэтому провидят все, и видят самого Господа такового, как оно есть. Хотя наука соответствия – это всего лишь одна наука. Хотя, как латинское слово тут же предупреждало, все, что относится к природному человеку, это лишь природная научность его памяти, даже если они извлекаемые из слова. И вот когда прошло просветление в том, что латинское слово является в своей букве таким же словом, как слово Ветхого и Нового Завета, и что все, что сказано в книге о Священном Писании, Нового Иерусалима о Священном Писании, должно быть применяемо к самому латинскому слову, вот тут и пришло понимание, что пока человек не боролся с сложностями своей жизни, пока он не боролся с сложностями своего сознания, пока он не боролся со злами своей жизни, пока зла не были усыплены Господом путем прекращения их деяния во внешнем человеку, и пока ложности не были расформированы с помощью... Вот латинское слово, оно дано нам в образах, пригодных для употребления в аналитике и синтезе из этой аналитики образования природного рационального. Но пока это рациональное находится под влиянием ложности, то есть человек берет свое рациональное, сформированное из мирских научностей, из мирских представлений, из всего своего предыдущего опыта, и применяет его к латинскому слову, он его неизбежно извращает, и тогда он не видит в нем никакого подлинного смысла, а просто как бы модерирует и разнообразит им свои собственные ложности и свои собственные предвзятые представления. И что для того, чтобы Господь даровал просветление, человек сначала должен, используя буквальный смысл латинского слова, расформировать все свои предвзятые мнения, все свои предвзятые представления. То есть он должен работать не на измышлении гипотез в своем сознании из латинского слова на основании предыдущего опыта, а для уничтожения ложности этого предыдущего опыта, для их расформирования.
Чем?
Для научностями, которые он заимствует из буквального смысла.
Где это новое? Кто это дает?
Новое даст Господь в просветлении. А пока человек работает со своим старым и с ним борется, его в себе расформировывает, он от него отказывается, он убеждается в его ложности. То есть человек должен сначала опустошиться, как сосуд, чтобы Господь мог наполнить этот сосуд вином нового духовного постижения. Поэтому для подлинного просветления и возрождения у человека его внутреннейшее природное должно быть полностью подчинено человеку внутреннему. Не просто внутреннейшему природному, а человеку внутреннему. И затем через это подчинение уже внутреннейшее природное в нем, можно сказать, автоматически будут через природное внутреннейшее будут приводимы в порядок и свойственности природного внешнейшего, или же все чувственное и материальное. Но человек чувственный, современный падший, он отделен от своего человека внутреннего полностью, как это было сказано выше. Внутренний человек просачивается в него только как сквозь щелочки. И через эти щелочки в нем формируются совершенно ложные представления из ложностей, научностей, заимствованных им, из мирских предметов, из мирских учений, из мирских представлений, из различных систем и так далее. И когда, и пока это все в нем не расформировано, пока все это не ушло, внутренний человек в нем не может действовать. А слово есть тот инструмент, вот буквальный смысл слова, через который его внешнейшее подчиняется внутреннему человеку опосредованно, через заповедь. Вот заповеди жизни подчиняют его волительное, а заповеди истинности, объяснение того, как оно есть на самом деле, подчиняет его ум, его рассудочное. Вот почему, то есть для того, чтобы расформировать ложности, человек сначала должен осознать, что перед ним пребывает не просто учение какого-то Сваденборга, какие-то интересные там это вот, которые можно и так, и сяк. Он должен осознать, что перед ним пребывает божественная истина в своих последних представительствующих формах. Что все научности латинского слова есть божественная научность. И тогда он должен себя привести, как пациент к хирургу, свой ум к этим научностям. Сказать: «Господи, я хочу освободиться от всех моих безумий. Дай мне понять, как оно есть на самом деле». И он должен изучать вдоль, поперек, постоянно, сравнивая свои прежние представления с латинским словом, с его научностями. И когда встречает противоречие, то говорить: «Это противоречие в моих прежних ложностях. Я должен их пересмотреть, вырезать из себя, уничтожить. И я должен свой ум, свое мыслительное заполнить только научностями оттуда, из латинского слова. На нем их основать и через них затем мыслить». Вот только после этого происходит подчинение также и мыслительной составляющей сознания божественному внутреннему человеку, опосредованно через буквальный смысл слова. Потому что в древнейшей церкви было непосредственное подчинение. У них была перцепция, эта перцепция формировала их рассудочное, через него формировалась их внутреннейшая природная, это оно было небесно-природным, а через него их внешнейшая природная, которая в них была небесно-материальным. А у нас так не получается. Мы можем мыслить только аналитически. И вот поэтому латинское слово написано в рассудочных аналитических научностях, которые, как скальпель хирурга употребляя, Господь может чистить наше сознание, если у нас будет соответствующее смирение перед Ним в Его божественном слове. Как говорит об этом латинское слово, принадлежности чувственные, принадлежности чувственного, принадлежащие разуму, будут упорядочены у человека в процессе преобразования и возрождения, дабы оные пребывали бы на последнем месте в порядке целей жизни у человека. И, следовательно, принадлежности этого чувственного во внешнем природном. Ибо, собственно, чувственное не подлежит упорядочиванию. То есть Господь не занимается упорядочением непосредственно чувственного. Поэтому же латинское слово и говорит, что чувственное в человеке возрождается последним. Но упорядочиванию подлежат те принадлежности оного, которые входят посредством оного чувственного в фантазию человеческую. То есть то, что человек воспринимает как свою материальную жизнь. То есть не сами его чувственные ощущения принадлежат упорядочиванию, чтобы человек вдруг увидел реальность, как она есть. а его фантазии, они постепенно преобразуются. Вот это называется процесс преобразования и последующего возрождения. Когда в этих фантазиях меняется их структура. Человек перестает творить злое, и человек перестает мыслить ложное. И поскольку принадлежности чувственного, или же то, что вошло в сознание от мирского посредством внешних органов чувственного восприятия, должны быть на последнем месте в порядке целей жизни у человека, то оные находятся на последнем месте, когда они служат и подчинены принадлежностям сознания внутренним. То есть, что такое преобразование и возрождение? Это изменение целеполаганий человека. То есть, изменение того, для чего человек живет. Вот если вы вспомните книгу «Новый Рустем и моего небесного учения», там благолюбие приведены, так сказать, иерархия целей жизни. Что человек существует не для себя, но для своей семьи. Но семья существует не для самой себя, а для общества. Но общество существует не для самого себя, а для народа. Но народ существует не для самого себя, а для страны. Но страна существует не для самой себя, а для церкви. Но и церковь существует не для самой себя, а для церкви, а для царства Господа Духовного. Но даже и царство Господа Духовного существует не само по себе, а оно существует для Господа. Вот большой человек неба есть телом, духом которого является Господь, как это говорит латинское слово. То есть человек должен постепенно изменять целеполагание. Потому что вот смотрите, вот есть, допустим, какой-нибудь человек, для которого семья все. И ради семьи он и убьет, и зарежет, и украдет. И он говорит, ну я ж не для себя стараюсь, для детей стараюсь. Есть человек, для которого все его патриотизм. Вот он говорит, я для страны там разопнусь, себя порежу, других не пожалею. У него как бы цель вроде выше, он и семью не пожалеет. Но у него цель кончается на его, так сказать, стране.
Появился Игнатий Лойола. Он ради того, как я люблю Бога, отправил от 30 до 300
Ты путаешь Игнатия Лойолу.
Лойола был тоже правильный человек.
Лойола как раз был не такой плохой человек.
А?
Ладно, ну давай потом все. Лойола,
ну, а
ты путаешь его с великим инквизитором.
Ну, получай,
с Торквемадой. Ты путаешь его с Торквемадой. И наша задача в преобразовании и возрождении заключается в изменении целей нашей жизни, базирующихся на том внутреннем духовном рациональном, которое у нас образуется под влиянием Господа. Но так как природное духовное рациональное не может образоваться сразу, то мы руководствуемся наставлениями смысла буквального слова. Вот смотрите, вторая часть не учит нас, я имею в виду 10 заповедей, что мы должны делать. Она учит нас тому, чему мы не должны делать. И точно так же и все последние. А потом уже начинаются, вот если человек преобразовался в хорошего иудея, который выполняет вторую половину 10 заповедей, и Господь тогда в нем выполняет первую половину 10 заповедей, то тогда человек может постепенно ждать Господа, который придет и сделает его своим подлинным учеником, то есть христианином, когда он сможет исполнять заповеди любви. А если он еще не стал хорошим иудеем внутренним, то никаких заповедей любви он не может выполнять. Он может только о них разговаривать много, он может имитировать их во внешнем, но всегда и во всем он будет видеть только самого себя. Его главной целью будет он сам и свое его собственное. И только став хорошим христианином, человек может потом стать членом новой Господней Церкви внутренней. И эта иерархия не может быть изменена, перестроена или так далее. Вот это надо всегда помнить. То есть человек должен подчинять принадлежностям сознания внутренним все свои внешние чувственности. И более того, у возрожденных эти чувственные принадлежности обретаются на последнем месте в порядке приоритетов целей их жизни, тогда как от невозрожденных оные правят всеми стремлениями их жизни на самом первом месте. Где именно располагаются чувственности в стремлениях жизни у человека, на первом или же на последнем месте, оное очень легко может быть распознано человеком, если только он будет уделять этому свое внимание. Если он безоговорочно подтверждает, как первейшую цель всех своих стремлений, все то, к чему его чувственные фантазии толкают, или же чего оное жаждут, и опровергает все то, в чем его разум убеждать пробует, тогда эти чувственные фантазии у него на первом месте в целях его существования. И тогда человек управляем склонностями оных и полностью чувственен. И такой человек ненамного отстоит от состояния сознания, свойственных безрассудным животным. Ибо оное управляемо в своем существовании аналогичным образом. И более того, он обретается на самом деле в гораздо худшем состоянии, если он при этом еще и злоупотребляет разумом или же рассудком для подтверждения тех зол и ложностей, к которым чувственные фантазии его толкают, и каковых фантазии эти в нем жаждут. Но если он не подтверждает оных чувственных фантазий, но видит внутри рассудка своего, каким образом оные увлекают сознание к ложностям и впутывают волительное во зла, и он стремится при этом подавлять оные чувственные фантазии и таким образом понуждать их или же принадлежности чувственного к согласованию, то есть подчинять оные чувственности разуму и тому волительному, которые принадлежат человеку внутреннейшему, тогда принадлежности чувственного в сознании приводимы бывают к порядку, дабы они могли бы пребывать на последнем месте в целях его жизни. И когда принадлежности чувственного в целях существования обретаются на последнем месте, тогда в удовольствиях оных чувственностей втекают из человека внутреннейшего ощущения счастья и благословения и увеличивают эти благословенные чувственные ощущения тысячекратно. Человек чисто чувственный не верит этому, ибо он оного попросту не постигает. И так как он в состоянии ощущать исключительно удовольствие чувственное лишь сами по себе, и посему думает, что никакого иного удовольствия в чувственном попросту быть и не может, то поэтому он и полагает полной ерундой все эти ощущения счастья и благословения, которые пребывают во внутреннем принадлежности чувственных, когда онины подчинены целям внутреннего или же духовного сознания. Ибо если что-либо кому-либо совершенно неизвестно, в оны этот человек полностью и не верит. Тут можно привести пример, скажем так, супружеской любви. Когда мужчина и женщина живут в стремлении к духовной цели супружеской любви в согласии с предписаниями слова, то тогда даже их последнее удовольствие телесного соединения Господь наполняет неисчислимыми внутренними блаженствами. Человек же похотливый, который ничего не ведает о внутреннем, он наоборот думает, что чем больше секса, тем лучше, чем больше удовольствия, тем лучше, чем больше разнообразия, тем лучше. И когда ему говорят, что вот этот муж и жена, которые всю жизнь живут вместе, испытывают необозримое внутреннее чувственное наслаждение, да это ерунда, да вы что, вот я, который погулять успел, все такое прочее, или я успел опошляться, сколько я испытал или испытала. Почему? Потому что он не верит в то, что существует что-то, что превосходит его понимание. Хотя на самом деле наслаждение подлинной супружеской любви, как нам об этом говорит латинское слово, даже в сравнении не идут с простыми чувственными удовольствиями голого внешнего наслаждения, которое свойственно безумием любви блудной. Именно по этой-то причине для преобразования, возрождения, спасения и вечного благополучия принадлежности чувственные в сознании должны подлежать и полностью подчиняться принадлежностям рассудочным или же рациональным там. Человек, в котором принадлежности чувственные подлежат рассудочному в сознании, называем человеком рассудочным или же рациональным. Но человек, в котором оные не подлежат управлению рассудочного, называем чисто чувственным. Но является ли человек рассудочным или же просто чувственным, почти не может быть распознано окружающими. Но это может быть распознанным им самим, если только он исследует внутреннейшие принадлежности своего сознания или же свою волю и свое помышление. Является ли человек чувственным или же рассудочным? Это не может быть установлено окружающим на основании его речи или же его действий, ибо ни внутренняя жизнь мышления, проявляющаяся в речи, ни внутренняя жизнь воли, проявляющаяся в действиях, не являемы восприятию внешнего чувственного окружающего. Ибо для чувственного восприятия слышим лишь звук речи, да созерцаемое телодвижение с выраженными этим всеми побуждениями, от которых онные проистекают. Да и то неизвестно при этом, подлинно это побуждение или же это лишь симулируемо внешними средствами. Но вот в жизни иной это все с различием постигаемо пребывающими в добром, как относительно того, что скрывается в речи, так и относительно того, что в действии. И таким образом все то, что относится к качеству жизни, рассматриваемо, а также и то, из какого именно внутреннего источника жизнь здесь обретаем. То есть человек очень хорошо может симулировать и некий, так сказать, духовный аффект своей речи, и некое, так сказать, даже самопожертвование и государству, и церкви. Вот как, например, это произошло с Павлом, который всю жизнь после того, как встретил Господа, посвятил вроде бы церкви. Он от всего отказался. Так он говорил, что у меня только церковь на уме. Он действительно действовал, он действительно многих обратил к Господу. И чем все это для него окончилось? Оказалось, что во всем он видел и взирал только на самого себя. Но этого не видно ни в его письмах во внешних этих вот, ни в его действиях. Поэтому многие до сих пор уверены, что Павел, он равноапостольный, вместе с апостолами там вошел в небеса и там сидит, как самый высший святой. Хотя, как нам известно из латинского слова, его судьба в том мире сложилась куда как печальнее. Поэтому человек только сам в себе рассматривает цели своей жизни, свои стремления, свои побуждения, может для себя определить, действует ли он из подлинно рационального, исходящего из света небесного и формируемого его внутреннейшем человеке, или его цели смотрят совсем в другом направлении и, соответственно, полностью иррационален. Хотя и может хорошо порассуждать, и может привести великолепный анализ, и синтез этого анализа, но в нем нет того, что божественное слово называет подлинно, духовно, рациональным состоянием сознания. В этом мире, впрочем, также есть, как говорит латинское слово, определенного рода признаки, по которым до определенной степени может быть оценено у другого, подчинены ли в данном случае чувственные принадлежности рассудочному, или же наоборот, рассудочное подчинено чувственному. Или же, что то же самое, является ли изучаемый человек рассудочным или же просто чувственным. И признаки этого следующие. Если наблюдаемо, что человек обретается в ложных понятиях и не допускает просвещать себя на эту тему, но полностью отбрасывает истинное при попытке его наставить оному. И, не вдаваясь ни в какую аргументацию, лишь упорно защищает все ложное простым настаиванием на истинности оного. Сие есть признак того, что он является просто чувственным человеком, а отнюдь не рассудочным. Ибо рассудочное в нем совершенно закрыто настолько, что полностью не допускает свет небесный войти в его сознание. И еще более чувственными являются пребывающие в доказательной убежденности в ложностях. Ибо доказательность ложности научным анализом и синтезом оттуда, по видимостям чувственного восприятия, абсолютно закрывает рассудочное, подлинно рассудочное сознание. Ибо одно дело просто бездумно обретаться в ложных убеждениях, и совсем другое – пребывать в ложности, подтвержденной самостоятельным размышлением. Пребывающее в ложных убеждениях, к которым они пришли путем самостоятельных размышлений, действительно определяют, обладают определенного рода светом природным своего сознания, который происхождение свое ведет от света небесного, просочившегося туда через щель. Но этот свет у них подобен свету зимнему в мире. В мире ином этот свет представляется у них белым, как снег. Но как только свет небесный входит в него, он тут же затемняется и становится темным, как ночь, пропорционально степени и качеству ложных убеждений, подтвержденных ими сознательно. Это также очевидно у них, и пока они обитают в мире, ибо они совершенно не могут видеть ничего, относящегося к истинному. И более того, вследствие влияния на их восприятие затемнений или же непроницаемой темности их ложностей, все истинное представляется им чем-то полностью пустопорожним, и они над оном лишь насмехаются. Простым людям таковые иногда кажутся рассудочными, ибо посредством этого самого снежного, как бы зимнего света, просачивающегося в их сознание сквозь щелочки с высших степеней творения, они могут посредством рассуждений так проворно подтверждать аргументами из чувственного восприятия ложности, что он и начинает представляться простым восприятием как бы истинностями. В подобного рода убежденностях пребывает множество образованных, более в процентном отношении, чем остальные в человечестве. Ибо оные утвердили ложности в себе самих посредством формальных, логических и философских рассуждений. И в конце концов, посредством многочисленных познаний, приобретаемых ими в мирских науках. У древних такового рода людей называли змеями от древа познания. Но в наше время они могут быть названы людьми внутреннейшей чувственности, полностью лишенными рассудочной способности к мышлению. Тот человек, который обретается в ложных понятиях и не допускает просвещать себя на эту тему, но полностью отбрасывает истинное при попытке его наставить в оном, и не вдаваясь ни в какую аргументацию, лишь упорно защищает все ложное простым настаиванием на истинности оного, этот человек, как ни странно, еще до определенной степени может быть спасенным в той жизни посредством опустошения через остаточность, потому что он в себе не подтвердил ложное рассудочно. Он просто в нем жил. Да, у него большая часть жизни состругается после этого, но в нем спасается хотя бы тот ребенок, посредством которого Господь эти остаточности засевал, когда он был еще в юных летах. А вот тот, кто пребывает в доказательной убежденности в ложностях, тот уже не может быть спасен посредством опустошений. ибо он подтвердил в себе ложности природным рассудочным, или же не отразил свет небесный, проникавший в него через эти щелочки, а неразрывно впитал его в своем сознании в виде этого самого зимнего света, в котором тьма смешана с видимостями. И он так это впитал, что отдалить от его сознания в том мире последствия опустошений это бывает уже практически невозможно. Вот это вот называется подтвердить в себе ложности и зла рассудочно. Основным же признаком того, является ли человек чисто чувственным или же рациональным, служит, собственно, сама его жизнь. Но такая, какой она представляется со стороны, соответственно его речам и даже его действиям, но таковая, какой она пребывает внутренне в оных речах и действиях. Ибо жизнь произносимого человека истекает из его помышлений, и жизнь всякого его действия проистекает из его воления. И в каждом из оных происходит из внутреннейшего намерения, которое является господствующей целью его жизни. Или же той цели, к которой господствующее намерение его жизни внутренне стремится. И посему, каково внутреннее намерение, или же какова высшая цель внутри говоримого и всякого действования у человека, такова и жизнь у него. Ибо говорение само по себе, без всякой внутренней жизни, есть лишь мертвым звуком. И действования сами по себе, без всякой внутренней жизни, есть лишь мертвыми телодвижениями. Именно это и есть та самая жизнь, о которой говорится, что жизнь остается после смерти. То есть жизнь тех целей, к которым человек внутренне стремится. Если человек рассудочен или же рационален, то он говорит из хорошего помысла и действует из хорошего воления, или же он тогда говорит из веры и действует из благолюбия. Но если человек безрассуден или же иррационален, то он действительно может по внешнему подобию начать действовать, а также и рассуждать, как и человек рассудочный. И тем не менее, в нем тогда не пребывает совершенно ничего от жизни рассудочной, ибо жизнь зла полностью затворяет всякое сообщение с рассудочным внутри сознания и превращает человека исключительно в просто природного и чувственного. То есть сама по себе способность аналитически рассуждать и синтезировать из этого даже самое разумные выводы еще ни о чем не говорит. Все говорит та цель, к которому это направлено. Само по себе делание природного доброго еще ни о чем не говорит и не спасает человека, а спасает его жизнь внутренняя, духовная, которая направляет его действия к определенной цели. Именно поэтому человек, который не представляется с точки зрения, скажем так, образованных людей очень умным, но простой и твердой вере, может идти к спасению. И человек, даже который действия которых во внешнем из-за обстоятельств могут выглядеть не весьма привлекательными, если цель этих действий исходит из внутреннего рассудочного, такой человек спасает. И наоборот, человек с самыми привлекательными внешними действиями, если, как мы уже приводили пример Павла, если его жизнь направлена только к его собственному, ему не поможет никакое внешнее благодеяние для ближнего. Существуют две принадлежности сознания, которые не только полностью затворяют всякое сообщение, но даже совершенно лишают человека и малейшей способности хоть когда-то стать рассудочным. И это лживость и осквернение священных принадлежностей слова. Ибо лживость подобна неуловимому яду, который совершенно поражает внутреннейшее состояние сознания, а осквернение святого смешивает в сознании ложности и истинности, а также все злое и доброе. И именно поэтому посредством этих двух мерзостей духовных рассудочное в сознании полностью разрушаем. Вот на эту тему была проповедь, которая открывает догматику. Это фактически, это была первая проповедь моя, которую я прочел в Соединенных Штатах на английском. И фактически, ну, может быть, не первая, но одна из первых проповедей, которую я перевел и прочел потом здесь на русском. И эта проповедь посвящена восьмой заповеди. То есть не будешь произносить ложного свидетельства. И вот там очень четко показывается, что из всех грехов это второй самый страшный грех после прелюбодеяния. То есть ложь иногда выглядит очень невинно. Но ничто так не отравляет сознание человека, как ложь. Скажем, простое воровство не так вредно для человека, как даже бандитство, нападение на банки, убийство людей, оно не приводит его к таким ужасным внутренним состояниям, каким приводит состояние обманщика, кидала, махинатора и так далее, который лжет с целью обмануть людей. Он причиняет душе своей гораздо более страшный духовный вред. И даже на чисто бытовом уровне наша ложь, она отравляет наше сознание сильнее, чем многие остальные грехи. Ну и сюда же вносится прелюбодействование святыни из слов, о чем мы с вами уже говорили раньше. В каждом человеке с младенческих лет Господом вводимо в его сознание всякое доброе и истинное, каковое в слове называемо остаточностями истинного и доброго. И эти вот остаточности – и заражаемы лживостью, и смешиваемы со злым и ложным посредством осквернения святого. Вот почему надо. Такой человек не может потом быть спасен даже опустошением и через остаточность. Из описанного может быть в определенной мере все же постигаемо, какого рода человек рассудочен, а кто лишь просто чувственен. Как опять же об этом дальше говорит латинское слово, когда принадлежности чувственного восприятия в сознании подчинены рассудочному, тогда в сознании образуемы те чувственные принадлежности восприятия, из которых образуемы в сознании первые чувственные образы его воображения. И оные образы затем просветляем этим светом, который нисходит в сознании через небо от Господа. И посредством влияния этого света оные образы там затем располагаемы в определенного рода порядок, дабы быть в состоянии воспринимать этот свет небесный и соответствовать небесным состояниям сознания. И когда они, или же принадлежности чувственного восприятия, пребывают в оном состоянии, то чувственные принадлежности в сознании уже не стоят на пути истинности, дабы оные там могли бы быть признаваемы и воспринимаемы в мышлении. Те принадлежности чувственного восприятия, которые тогда согласуются с истинностями, образуемые в мышлении светом небесным, оные располагаются как бы в центре восприятия в сознании. Те же, которые не согласуются, те оттесняются в отдаление от центра восприятия. И те, которые располагаются в центре восприятия, оные как бы возвышаемы там к небу. Те же, что оттесняемы к краю, восприятия там, те как бы опускаются к низу. Те принадлежности чувственного восприятия, которые пребывают в центре, оные получают свет небесный в восприятии сознания через рассудочное или же рациональное. И вот когда оные принадлежности чувственного восприятия являемы к созерцанию в жизни иной, то оные видимы там, как маленькие звездочки, сверкающие и распространяющие свет свой вокруг, вплоть до самых пределов сознания там, с постепенным ослаблением оного. То есть чувственное не является врагом небесного, как это настойчиво рассказывали в Вавилонии, или же в прежней христианской церкви, когда она пала, когда они боролись со всем чувственным. Чувственные есть согласующимися с высшими целями жизни, которая постигает полное рациональное. И если они присутствуют, чувственные ощущения, если они присутствуют в жизни человека, то они потом в той жизни составляют богатство существования этого сознания. Они там сияют, как звезды. Из них образуется, формируется та небесная реальность, которая живет человек. И чем больше было этого чувственного согласующегося, тем богаче эта реальность. Чувственное же, которое не согласуется, но которое по обстоятельствам жизни как бы прилипает к человеку, оно уже в жизни через рациональное, через невосприятие его как правильное, оттесняется на периферии сознания и потом при вхождении человека в небо усыпляется и уже не мешает ему там. Вот так вот происходит преобразование человека в мире духов, когда он приходит через три состояния своих, вступает в состояние приуготовления к небесам, где в нем окончательно усыпляется все несогласующееся с высшими духовными целями, и потом превращается в ангела небесного, и весь его чувственный опыт, который он унес из этого мира, особенно если он был связан с делами благолюбия, там превращается для него в духовное богатство. Именно в такие формы принадлежности рассудочного и чувственного восприятия располагаемы в сознании тогда, когда рассудочное там господствует, а принадлежности чувственного обращаются в подчинение, а принадлежности чувственного обретаются в подчинении рассудочному духовному. Именно не собственно аналитическому уму человека, а рассудочно-духовному. Это происходит у человека в процессе его возрождения. И именно отсюда-то он и пребывает тогда в состоянии созерцания и признания истинности слова в их полноте. Но вот если рассудочное в сознании подчиняемо принадлежностям чувственного, то происходит тогда полностью противоположное. Ибо тогда ложности располагаемы посредине восприятия в таком сознании, или же в центре его восприятия, а истинности оттесняемы на края его восприятия. Принадлежности, пребывающие в центре восприятия в таком чувственном сознании, обретаются там в определенного рода свете, но этот свет совершенно обманчивый, или же подобный тому, который приходит от пылающих углей, в каковой тогда втекает свет со всех сторон из преисподней. И этот свет такого рода, который называем тьмою, ибо так только и этот свет такого рода называем тогда тьмою, ибо как только единый лучик света небесного втекает в оный, он тут же обращается в полную тьму, что и происходит с такими чисточувственными людьми после смерти. Вечности. Аминь. Ну что, может, у кого-то есть вопросы по занятию?
У меня есть вопросы. Ты никогда на них не отвечаешь.
Но у тебя не вопросы, у тебя выступление.
Да.
Это большая разница.
И вы не всегда по теме. Да. А так не по теме.
Ну, не по теме часто вообще.
Это я вчера смотрел какую-то там в интернете, постой, я расскажу, я смотрел в интернете какую-то эту там, интервью с человеком, ну там несколько человек, и он кончил свою лекцию и там говорит, ну теперь этот руководящий, ну теперь задавайте вопросы, но только, пожалуйста, не выступление. Видимо, это обычное дело.
Вот тебе смешно, а вы молчите, значит...
Не, ну ты задавай вопросы по теме. А не выступай. Да.
Если все так, как ты говоришь, что все рагули, церкви, синагоги, мечети и прочих религий, то где же святые свято-боргианской истинной религии? Так называемые святые. Но те, кто светится, здесь, там, ну где они светятся? Где критерии этой вот этой оценки? Где это все?
Ну, если мы возьмем, например, Джона Клюза.
И
был такой человек, Джон Клюз.
А?
Джон Клюз,
так,
который был настоятелем, он был священник англиканской церкви, он был настоятелем собора в Манчестере. Вся его жизнь – это одна сплошная святость. Он всю свою жизнь посвятил этому новому учению. Он ездил по всяким общинам, он проповедовал.
Да, 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 Павел, да. Петр тоже ездил.
И вся его жизнь, у него не, он не был женат, у него не было детей, кстати, но вся его жизнь поэтому вот полностью была посвящена церкви. Но было, в новой церкви есть множество святых людей, которые, они не святы сами по себе, но их жизнь была посвящена.
Нет,
которые жили в супружестве.
Какой-то критерий.
Которые жили в супружестве. Никогда не нарушали заповеди.
Ну, многие,
которые
но
были честны.
Так живут. Ну, нет. Не все, но многие. Но, однако, вы не считаете, что они святы.
Но у них не было внутреннего, у них нет внутреннего рационального.
Это мерил, который...
А это определяет божественное слово. Вот.
А они что жили по небожественному слову?
Вот. А когда Господь пришел к своей церкви, вот он обещал, что он будет второе пришествие.
Конкретно, есть святые новой церкви.
Вот я говорю, в тех людях...
Но это вы так решили.
Это Господь так решил.
А откуда у вас телеграмма была?
А его слово, критерий его слова.
Подожди. Те, которые жили по Ветхому Завету, он говорит, мы святые. И были секты, они их называли бы не святые. Чем хуже были фарисеи, они из книжники, они знали слово. Как могли, так и жили. Держали субботу. Они же так говорят.
Правильно.
Мы держим субботу, насколько это возможно. Мы молимся утром, вечером, так. Мы молимся за церковь, мы молимся за народ и за ближних своего. И тем не менее Христос сказал, вы книжники, фарисеи, вы прокляты.
Правильно. Кто
правильный, кто правильный?
Христос.
А они неправильные.
Да, а они думали, что они, знаешь, это вот как...
Так они видели, нет, так они не думали, они видели. Здесь я выполнил, здесь. Я ничего не хочу.
Вот смотри.
Пусть Господь это решит.
Когда Господь свою начал проповедь, вот это вот был суд миру сему. Вот он говорит, это суд миру сему. Вот он судит. Кто судит? Слово. Он приходит и проповедует. Одни слушают это слово, падают на землю, начинают кататься, рвать волосы.
Я говорю о священниках, я не говорю о рагулях, я говорю о священниках, которые уже должны знать и понимать все.
Вот.
Если они не знают и не понимают, какого хрена вы тогда называете себе.
Правильно.
Да,
вот смотри.
Да. Но раз они говорят, натянули на себя эту обувь, где мерило, что оттуда и внутренний стакан, и внутреннее снижение стакана соответствует...
Господне слово.
Да, не слово, а Господь говорит, ты святой.
Да. Нет, вот это слово.
Чем? Это бумажка, это бумажка.
Нет, это не бумажка, это слово.
Христос и сказал, ты святой.
Между прочим, уже из Ветхого Завета можно было увидеть,
подожди,
это,
где в новой церкви при случае, когда Иисус Христос или ангел, или кто-то такой пришел, вот смотрите, это святой, это образец.
Был только один момент, когда Господь пришел во плоти, это Иисус Христос, когда Он жил в мире. До
я
Него было столько
слова.
И в новой церкви есть слово.
Да я не говорю, смотрите, это фамилия, имя, отчество.
Ну вот я тебе привел... Клюз был такой.
Явился к нему Христос. Христос сказал, я вот так, 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 вот, Он святой.
Он посвятил свою жизнь.
Да это
слову,
все, все. Так слушай.
И по критериям этого слова он стал святым.
Игнатия Лайола тоже посвятил.
В новой...
Но его прокляли потом все.
Господь.
Опять же, где в новой церкви фамилия, имя, отчество, человек, который может сказать, я образец. Я тот сантиметр, которым мерится все.
Ну вот я тебе назвал конкретную фамилию.
Где? Где? А где Макарьянов?
Почитай его биографию.
Да в чем читай? Вот ты же прочитай из этого святого.
Нет, так я не понимаю. Ты спрашиваешь, назови фамилию.
Где
я
мерило?
Тебя... А мерило это слово, латинское слово.
Да, я такое... говорю, это исход в сознании.
О чем?
Где стандарт? Стандарт.
Стандарт это
ты
слово.
Ты говоришь, что плюс. А соседи сказали, дом. И начинает на него.
Да, но соседи отвергли Господа.
Да я говорю о вашей церкви.
Да, и мы в нашей церкви все судятся из слова.
Из я говорю, слова. Они признали его святым?
Кто они?
Ваши
а в нашей церкви нет канонизации святых.
Тогда о чем мы спорим?
У нас в церкви правило, что свят только Господь. Если в человеке есть святость, то это не его святость, это святость Господа.
Ну все понятно. Ну где же мерило, что вы натягиваетесь? Так ведь можно сказать, у каждого свой сантиметр, каждый мерится, подумает, так скромненько. Ну я прожил хорошо.
Правильно, поэтому в новой церкви самое это вот познание является самым основным. Человек должен познавать себя, преобразовывать да, себя и служить
Господу. Ну, это хорошие слова. Сам Свиденборг, он является святым церкви или образцом?
Нет. В том-то и дело, что в новой церкви личность Свиденборга не имеет значения. Имеет значение то слово, которое Господь дал через него.
И, ну, Свиденборг, сказано, да.
И Свиденборг сам говорил, вот он описывает, что когда ему начали открываться эти вещи, у него был соблазн. Что вот какие вещи ему открыты, что, может быть, к нему нужно относиться к святому. И он пишет, что я понимал, что это было величайшим нечестием так думать, считать себя святым. Наоборот, Свиденборг говорил, что я самый худший из людей, вы просто не знаете, насколько я плох. Но сила Господа проявляется в человеческой слабости. Вот Свиденборг покаялся, Свиденборг дал Господу во всех своих злах.
Кому он покаялся?
Господу.
А, это было такое, ну, тайное покаяние.
Кое-что просочилось и в мир. У Свиденборга остался так называемый дневник слов.
Ой, дневники, который он записал. Я вас умоляю, дневники, мы знаем Адольфа Гитлера и Сталина, все святые в своих глазах. Конкретно, в чем мерило?
Так Свиденборг не был святым в своих глазах.
А где ж тогда и другие святые? Вы смотрите, что получается. То есть, православная церковь, христианская церковь Петра и Павла считает. Почему? Потому что они не отказались от веры в Христа как Спасителя и пошли на смерть.
И оказалось, что Павлу это помогло. И Павлу это помогло как мертвому припарке.
А?
И Павлу это помогло как мертвому припарке. Вот о чем мы были сегодняшнее занятие. Почему? Потому что у него не было духовного рациональности. И даже Петр, между прочим, до второго Господнего пришествия находился на ложных небесах.
И ему телеграмма была от него.
А?
Телеграмма от него, я на ложных небесах, да?
А вот это его видал Свиденборг и описал. И когда
где
он...
это? Интересно.
Да, у Свиденборга описано.
Покажешь.
Книга «Истинная христианская религия». Да.
А?
Когда Господь созвал, так я приводил немало отрывков.
Да нет, мне нужен оригинал, говорит, я отвечаю за глаза, вот это так, это так.
В духовном дневнике он описывает, он общался с апостолами, он описывает их судьбу, судьбу Павла, например.
Вопрос стоит вот как. Какая религия верная, ведущая к спасению? Греки говорят, мусульмане говорят одно, иудеи другое. Христиане третье, индусы четвертое, буддисты. Вообще, ведь у нас никакого Бога нет, мы не считаем святость как таковой. Все это иллюзия, все иллюзия. И Бог иллюзия. Вот как вопрос стоит.
Можно я попробую?
Сейчас я скажу.
Значит, вопрос, постой, на что?
Дай мне ответить. Дай мне ответить.
Нет, это вопрос.
Нет, ты уже задал. Ты уже задал. И учение Новой Церкви говорит, что бессмысленно спрашивать, какая религия самая верная. Нужно спрашивать, какая религия верная для кого. Что Господь, вот в книге о Небиабаде сказано, что Господь каждому дает ту религию, которая может человеку помочь, которую он может принять, и которая может ему помочь избавиться от зла и заблуждений. Поэтому все религии были даны от Бога, и они служат очищению и преобразованию человека, если человек хочет очищаться, преобразоваться. И поэтому каждый идет в небеса, но в свои небеса. Есть небеса для христиан, есть небеса для мусульман, есть небеса для индуистов, есть небеса для буддистов.
Почему ты тут толочимся?
Мы
даже будем пить очень немножко, закусывать немножко, каяться, причащаться, собороваться как христиане, и что? И где гарантия, что? Ну так можно что угодно облить.
Гарантия в том следует...
Если черт тоже попадет туда?
Нет, черт не попадет.
А почему?
Потому что дух, он уже стал одной, но пламенной страстью. Человек может преобразовываться, а дух не может преобразовываться.
Ничего, черт, и пламени никакого страсти нет. Он же уже так, уже все сожжено. Вот
нет, так у него похоть пламенная. Он одна, но пламенная похоть.
Ничего, похоти нет.
Как еще как есть. Они и есть воплощение похоти.
Хорошо, у кого нет этих похотей? Похоть я слово хочу. Ну так что, кто не хочет, но тем
тот,
дышать
кто
хочу.
Не хочет, тот не живет.
Подождите, я дышать хочу. Я хочу выспаться. Да. Какая же это похоть?
Как только ты прекратишь дышать, потому что не хочешь дышать, ты тут же умрешь.
Ну да, да, да. И что? Где вывод?
И это смерть? Каждая воля составляет жизнь человека. Воля или похоть? Воля, когда от Бога, похоть, когда...
Хорошие слова. Ну, возьми, сделай ты. Ты себя считаешь святым?
Нет.
Ну, так а что ж ты нас не святых учишь?
А я не учу.
Если ты не святой, не
учит
святой.
Божественное слово. А я всего лишь его, так сказать,
значит,
слуга.
Смотри, какое мое отношение в этом отношении. Что такое святой? Святой – это существо, которое тело всего тварного заменилось на это нетварное.
А
таких, вот есть такое, такой
был только один Господь Иисус Христос. Именно поэтому Он прославился и воскрес. Других не было.
Я говорю о
других не было. Те, кто утверждают, что они были, они. Стоп, вот Седмор говорит, что.
Постой.
Это уже выступление.
Ну я хочу сказать, что.
А я постой, а не надо выступать. Я тебе отвечаю на заданный вопрос. Святогор говорит, что те святые христианские, которые думают, что они святые, они находятся в преисподней. Те же из них, которые находятся на небесах, те не помнят и не хотят помнить и знать, что в мире их считают святыми. Он описывает...
Ребе наш так даже не знает, как Питер ответит. Он бы такого не сказал.
Он описывает, например, что в небе видали Деву Марию. Которая мать Иисуса Христа.
Кто видал?
Вот Сваденбург видал.
Ага,
и ну, она, да. И в мире духи, и другие духи видали. И она сказала, что она простая женщина, что она живет среди простых женщин, и что она очень просит не преследовать ее с этими, что она Богородица и так далее, что она исполнила службу Господу, привела его в мир. И она ему, к нему относится точно так же, как и все остальные женщины, ничем не лучше и не хуже. И
что она получила... На базар краковский.
И что она получила свое это вот место вечности и не хочет, чтобы из нее делали святую.
Ну, скромность, конечно, украшает. Да, да. Но она
потому что стремление к святости убивает всякую святость.
Но на этом стоит вера.
Чья? Вавилона?
Христианство.
Да, Вавилона.
Да, да, да.
Ну да.
Они считают христиане и иудеи.
Вавилонская блудница.
Вера, исполнение иудеи, исполнение закона. У кого как вышло. Кто-то лучше, кто-то меньше. Но Господь милосердно сказал, ладно, у тебя 98%, а вот его 2%. Вот ты 98% идешь. Вот откуда иудеи стоят? Они торгуются с Богом, а Бог торгуется с ними. Вот откуда это пошло.
Ну,
такого
да,
не
да.
может быть, что Господь Иегова торгуется.
Они себе изобрели много такого,
это,
как...
Да, так где послы? Же истина тогда?
А истина Господь Иисус Христос.
Так, нет,
его Божественное Слово.
А Бог Отец? Иегова? Он не истина?
Нет Иеговы отдельного от Иисуса Христа. Иегова или же сущий – это душа Господа Иисуса Христа. И в Евангелии от Иоанна сказано, что Бога не видел никто никогда, только Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть иудеи не знали Бога.
Тогда какой Бог Отец вот сейчас, в христианстве? Какой тогда? Кто Он такой? Если Его никто не видел, не знает, о чем базар?
Мы видим Отца через Сына, в Сыне, Господе Иисусе Христе. Вот Он. В Нем нам Отец явлен во плоти. И вот сказано, кто не уверует в меня, тот погибнет. Это может сказать только сам Бог. То есть я и Отец одно. Вот Иисус Христос говорит, я и Отец одно. Я в Отце и Отец во мне. Тот, кто видит меня, тот видит Отца. Все. Вот когда мы поклоняемся Ему, мы знаем, что в Нем пребывает Отец невидимый в образе Сына видимого. И что это одно и то же, а не две разных личности.
Хорошие слова, молодец. Ответил, спасибо. Спасибо.
Предлагаю закончить дискуссию.
А?
Предлагаю закончить дискуссию. Да,
да, ну что, предлагаю... давайте помолимся.
Берем и чай, и пряники.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Все время спать хочу.
Не ты один, мне кажется.
Все хорошо. Только я считаю, что если человек не понимает то, что ты говоришь, то, что написано священно, он никогда не спасется.
И спасаются и православные, и католики.
Ну, мусульмане, ну, где-то через.
И даже многие алкоголики спасаются через опустошение.
В общем, мне просто всем еще нужно спасаться.
Ну,
а через полтора часа.
Полчаса 40 минут.
Хорошо, идем.
Ну, было сказано, спасается по вере.
Ну, милосердие Господне.
Она сбивает ноги. Вот
иная вера губит больше, чем неверие.
Не, ну вера в Господа.
Иная вера.
Какая иная? Нет, я говорю конкретная. Вот вера в Господа. Ведь все, сколько билось.